25 главу с 13 стиха. Дань, давай с тебя начнем по одному стиху. Поехали. 120.
Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию, поздравили с феста.
И как они провели там много дней, говоря, здесь есть человек, оставленный Феликсом Бузом.
Тогда готовы быть на самолете в Иерусалиме, жалобы явились перед священниками и старейшими иудейскими, требуя осуждения.
Я отвечал им, что у меня нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться.
Продолжаем пришли сюда, по 10-го наградательства, на какой же день сегодня от судейского места и повелел привести того человека.
Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинение на него.
Так, давайте вспомним. Спустя две недели. О чем здесь речь? Да, то есть апостол Павел, уже попав в Кесарию, сначала был узником при правителе Феликсе, потом его сменил Порций Фест. Вот. И Феликс, несмотря на то, что не имел доказательств обвинений Павла, тем не менее не отпустил его. Сказано было, что он сделал это в угоду иудеям. Да? Ну и после этого прибывший Фест также исследовал дело Павла, вроде бы тоже, да, ничего не обнаружил преступного, но тоже не отпустил его. По какой причине, помните? Потому что Павел сказал, что хочет суда у кесаря. Когда просили суда у кесаря, просто так отпустить не могли. Раз уж он хочет суда у кесаря, значит, и должен отправиться в Рим. А?
Я вот не помню, что Павел
желал. Ну вот смотрите, Фест, желая сделать угодно иудеям, сказал ответ Павлу, хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом? Павел сказал, я стою перед судом кесаревым, где мне и следует быть судиму. Вот. И далее, вот если мы посмотрим 11 стих, требую суда кесарева. Прямо так явно и сказал. Если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем они все обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда кесарева.
Извините.
Поэтому, если бы не это, то Фест имел все основания Павла отпустить, но поскольку он потребовал суда кесарева, он остался под стражей. И вот сказано 13 стих, с чем мы сегодня с вами начали. Через несколько дней царь Агриппа и Береника прибыли в Кесарию поздравить Феста. Что это за Агриппа, именуемый царем? Кто это такой?
Один из тех, кто главный царь в Израиле.
Но это продолжатель династии Иродов, да? Это сын того Ирода, который, помните, мы с вами о нем читали в 12 главе книги Деяний, помните, который внезапно умер, вот, про которого там его возносили, говорили, что он говорит как Бог, вот, и написано, что он внезапно умер, вот, это его сын. Почему он именуется царем? Ну, потому что он был, собственно, и другой Ирод, которого мы читаем в Евангелии, тоже называют его иногда царем, да?
Три было Ирода царя. Сын, отец.
Ну, был Ирод, которого именуют великим, при котором родился Христос, да?
Ирод Агриппа.
Ирод Антипа. Нет, даже четыре, по-моему, Игорь. Был и Ирод, значит, великий, потом Ирод Антипа, а потом два Ирода Агриппы. Вот так вот, по-моему, да. Нет, именно вот отец сын. Вот. Я тоже как бы думал, что Ирод Великий, потом Ирод Антипа и Агриппа, а вот в толкованиях указано, что вот этот вот Агриппа, это уже второй Агриппа. Вот. И он был вот сыном, да, того Ирода, о котором мы уже с вами читали в книге Деяний. И если не ошибаюсь, то вот на этом Ироде династия Иродов и закончилась. Как раз на вот этом вот Ироде втором. И Ироде Агриппе втором. Кто такая Вереника? Что мы о ней знаем? Вереника – это его жена, которая при этом, как утверждают исторические хроники, была его сестрой. И до этого она была замужем за своим дядей. Вот. Впоследствии написано, что она имела, я там написано, с кем она имела связь впоследствии после этого Ирода. Но были, там указываются даже Тит и Веспасиан, которые были покорителями Иерусалима в иудейскую войну. Вот. То есть такая вот личность, которую историки упоминают. Ее называют где-то Вереника, где-то Вероника. Вот. Ну, на момент, когда был апостол Павел, содержался в Кесарии, она была женой Ирода Агриппы II. Прибыли они в Кесарию поздравить Феста. То есть Ирод Агриппа, он был, можно сказать, тоже, да, римским наместником в какой-то области, да, вот, которой принадлежала и Кесария. Зачем они приезжают поздравить Феста? Фест, он вообще кто по своему должностному положению? Можно назвать его прокуратором, да, толкователи его так и называют, что у него были примерно те же полномочия, что и у Пилата в свое время. То есть это тоже римский ставленник. Ну, Ирод.
А при Пилате тоже кесарь был.
И при Понтии Пилате был кесарь. Нет, кесарь это римский же правитель. Кесарь это римский правитель. Его еще Август именуют иногда, да? Вот. Он тут, по-моему, даже и будет в какой-то момент Августом именоваться. Ну это кесарь, это же римский император, правильно? Да? Вот. То есть самый главный вообще в Риме правитель. И получается, что и Фест, он римский ставленник, и Ирод Агриппа, но если Фест, он язычник, да, то Ирод, он, ну вообще вот дом Иродов, да, имел какие-то иудейские корни, да?
Ну, если бы меня не было.
Ну да, то есть он и лучше знал обычаи иудеев, о чем тут, кстати, и будет сказано сейчас. Вот. То есть имел отношение к иудеям, да, имел корни еврейские. Вот. А Феликс, Фест, Пилат – это все именно язычники, то есть языческие правители.
А храм в Иерусалиме Ирод Великий?
При Ироде Великом он уже был, а вот при вот этом вот Ироде Агриппе II, как пишут толкователи, он был уже завершен окончательно. Вот, ну, да, но как мы знаем, простоял он после этого недолго, потому что буквально там через какое-то время он был разрушен, как раз в Иудейскую войну. Вот. Приехали они, значит, прибыли в Кесарию поздравить Феста, то есть... Вполне понятно их желание, да, познакомиться с новым правителем Кесарии, ну, такой жест вежливости, можно сказать, да. Почему через несколько дней? Потому что мы знаем, что Фест сначала отправился в Иерусалим, мы с вами читали, да, где ему сразу же иудеи стали жаловаться на Павла, говорить, какой он опасный и плохой человек. Вот. Ну и когда они прибыли уже назад в Кесарию, тогда прибыли и Агриппа с Вереникой. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова. Почему Фест не сразу ему предлагает дело Павлова, как вы думаете, а через несколько дней? Как думаете?
Ну там они должны отдохнуть, это самое, погостить, а потом уже дела решать.
Ну вот как отмечают толкователи, что дело Павла для Феста, оно было не первостепенное. Он вообще считал его малозначительным, дело Павлова. И действительно, недаром сказано, что и как они провели там много дней, то есть когда уже, так сказать, нечем было заняться, когда уже заскучали, да, то есть когда уже надо было как-то развлечь вот высоких гостей, так сказать, тогда он уже и предлагает ему дело Павла, да, ну, как некую такую забаву, можно сказать. Поэтому... Как они провели там много дней, да, то Фест предложил царю дело Павлова. Говоря, здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. То есть это вот действительно некое такое... Некое такое средство, да, как-то вот разнообразие внести в визит высоких гостей. Вот, и предлагает Фест ознакомиться с делом Павловым. Ну, рассказывает все, как было, да, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Так и было, да? Причем мы с вами обращали внимание в прошлый раз, что он, вот новый правитель, только приехал из Кесарии в Иерусалим, и сразу же они явились к нему с жалобой на Павла. То есть, если для Феста, как мы видим, при общении его с высокопоставленными гостями, это дело не первостепенной важности, то для иудеев это важнейшее дело, которому они сразу же уделяют внимание. Вот. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинительное лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Вот. У римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинительное лицо. Ну, а? Игорь, что? Ну, это здесь уже, здесь мы читаем, да, в особенностях римского права, о юриспруденции, и в этом смысле толкователи, вот, читая, обсуждая вот этот стих 16, они вспоминают суд Пилата над Иисусом. Он у них был действительно, ну, обоснован, да, он у них был справедлив, разумен, если можно так сказать, да?
Вот. Ну, не сколько справедливый, сколько свободный, вот, всякий, ну, я напряжен.
Ну вот смотрите, нет обыкновения выдавать какого-либо человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Христа обвиняли у Пилата, да, и у первосвященника обвиняли. Имел он своих обвинителей на лицо?
Приводили.
Ну там много приводили лжесвидетелей, и как бы до поры до времени ни в чем они не сходились, не получалось.
Возможно, существенных доказательств не было.
Но когда его, в чем его в итоге обвинили, помните? Его обвинили в богохульстве. Вот. Его обвинил в этом первосвященник. Вот.
Разрушение храма его, по-моему.
Но его, там, когда его обвиняли в разрушении храма, написано, что и этого было недостаточно, обвинения. Вот, наконец пришли два лжесвидетеля, да. Вот, но, по-моему, если не ошибаюсь, там, что этого не было достаточно, потому что этого уж не хватило. Вот, и только когда ему задали вопрос, да, ты ли Христос, Сын Благословенного, вот в Евангелии от Марка он четко говорит, я, и вы узрите Сына Человеческого, грядущего, не помню, как там, одесную твою силу, или на облаках небесных, не помню дословно цитату, вот. То есть, его обвинили в богохульстве, да, но каких-то, ну, вроде бы обвинителей на лицо он и имеет, вот. Но ему, вопрос, давали ли ему возможность после этого защищаться. Если раньше, когда его обвиняли, к нему сам первосвященник и Пилат обращался, что же ты ничего не отвечаешь, да? Видишь, сколько на тебя свидетельствует. То вот в этом эпизоде не написано. Им просто сказали, повинен смерти, и все. Вот. Но мы с вами уже раньше говорили, что суд над Христом, он нарушал все вообще возможные правила судопроизводства. И рекомендовал, я вам рассказывал, что есть такая книга небольшая. Ну, сейчас он уже архимандрит. А раньше он был, по-моему, иеромонах, на тот момент, когда писал эту книгу, Иов Гумеров. Так и называется книга небольшая, тоненькая, «Суд над Христом». Вот он там показывает, какие нормы там нарушались судопроизводства. Вот. То, что, как все это быстро было сделано, то есть, что на рассвете там предали его Пилату. То есть там были действительно одни сплошные нарушения. Здесь вот мы видим, да, что нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. В некоторых случаях Христос действительно молчал, когда были обвинения, мы знаем. Но вот в этом эпизоде вопрос, имел ли он возможность защищаться. Вот. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. То есть...
Существенных обвинений.
Ну, изначально, что мы можем подумать, да, на основании слова, что он предполагал? На него приносили такие тяжкие обвинения, да? И первосвященники в Иерусалиме, когда прибыли они в Иерусалим, да? Вот. Но, тем не менее, никаких из этих обвинений не подтвердилось. То есть правитель предполагал, что там действительно какой-то отъявленный негодяй, против которого так свидетельствует. А на самом деле, что никаких честных обвинений нету. Вот. Какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании. И о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Вот давайте сразу к концу предложения, хорошо, потом вернемся к началу. О каком-то Иисусе умершем. А как вы это понимаете? Это пренебрежение или он действительно не понимает, о ком идет речь?
Это слезвили.
Ну, пренебрежение, это да. Это...
Действительно, это
злая ирония. Какого-то. Ну,
это не ирония, это даже нельзя,
То есть это пренебрежение намеренное, да?
Да.
Скорее да, всего...
Со злостью, вот.
Ну, сложно представить, что Фест, становясь прокуратором, что он не знал и не имел представления, кто такой Иисус. Сложно в это поверить.
Скорее пренебрежение.
Нет, это не злость, это...
Ну, это какое-то... Я бы тоже, наверное, не сказал бы, что злость, это какая-то такая, знаете... Какое-то
это
такое...
Знаю,
это легкомыслие такое, что-то вот он... Да, ему не очень это интересно, и дело он это сразу не предлагает. То есть он сказал, что самое главное, вот они в него обвиняли вот так вот, а я вижу, что ничего серьезного за ним нет. Ну да, имеются какие-то споры о богопочитании и о каком-то Иисусе умершем. То есть вот так вот он говорит, да? То есть пренебрежительно, не придавая этому большого значения. Да? Они имели некоторые споры с ним об их богопочитании. То есть для Феликса, как для правителя, самое главное что? Что нет политических обвинений. Он не государственный преступник, он не мятежник, он не бунтовщик, он не убийца, он не нарушитель общественного порядка. А то, что имеются какие-то споры о богопочитании, видите, как он даже говорит так снисходительно, правда, ну да, есть. Да, Игорь.
Я хочу сказать, что Рим... как на тот момент главная империя того времени себя вобрал все религии, которые только можно. И он там все там до кучи там Астарты, Зевс, там, Марс и так далее, греческие, римские там, эти безразличные там еще, финикийские боги, ну, против Астарты там возмущались. Вот. И учитывая то, что греки жили везде на тот момент, в том числе и в Иудее, там была так называемая десятиграмия, где жили в свободные, где было 10 свободных греческих городов. Вот. То есть там были свои боги, и то есть, вопрос о каком-то Иисусе для него был как-то один из, наверное, ну, местечковых, что ли, вопросов местных, которые...
Не масштабных.
Да, то есть, например, ну вот надо тут решить что-то такое.
Кто не такой?
Вот. Ну, да, то есть это самое. Ну, то есть это вопрос закрыт, потому что евреи там волнуются. Чтобы они не волновались.
А с евреями, как мы знаем, лучше не связываться. Как и Пилат.
История показывает, да.
Как и Пилат. Помните, мы с вами говорили? Мне очень нравится, как толкователи вот этот момент трактуют. Вот мы уже не раз с вами об этом говорили, но тем не менее. Считаю, не лишнее об этом вспомнить при случае, да? Когда иудеи приходят к Пилату и приводят Христа, особенно мы это читаем подробно, ясно, в Евангелии от Иоанна, Помните, как они ведут себя с Пилатом? Они ведут себя с Пилатом по-хозяйски. Они пришли, вот этот замечательный, вот иллюстрация их настроя, как вот расклада сил, так сказать, в этом общении. Помните вот этот замечательный вопрос его? В чем вы обвиняете этого человека? Что они ему говорят? Если бы он был невиновен, мы бы тебя не предали. Мы бы не предали ему тебя. Другими словами, не твое дело. Мы тебя привели, мы его привели к тебе, делай, что мы хотим. Вот. И как отмечают толкователи, почему иудеи так себя вели? Потому что они чувствовали свою силу. И до этого, вот историки отмечают, до этого у Пилата несколько раз были стычки с иудеями по разным вопросам. И вне зависимости от того, как решался этот вопрос, Пилату за эти инциденты прилетало из Рима. Поэтому Пилат понимал, что иудеев лучше не трогать. То есть всячески он старался от каких-то вот какой-то ответственности в общении с ними уходить. Иудеи свою силу чувствовали. Поэтому они так и вели себя с ним. Вот и в этой ситуации. Почему иудеи так сразу приступают и напирают на этого бедного прокуратора, только что поставленного? Потому что они хотят добиться своего, потому что они имеют опыт успешный того, что они получали, добивались своей цели. Да? Вот. Поэтому и действительно для Феста важно решить это дело бесконфликтно, можно сказать, по-тихому, чтобы и при этом еще постараться не настроить против себя иудеев. Как завершается замечательно последнее предложение предыдущей главы? Как оно звучит? Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Вот так. Зная, что он невиновен, но чтобы не злить иудеев, он оставляет Павла в узах. Вот так и здесь. Да, и в каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом. Феликс, вернее, не Феликс, Фест, кстати, отдадим ему должное, он честно признается, что он в этом не разбирается. Затрудняясь в решении этого вопроса. Он, ну, подтверждает нашу с вами мысль о том, что он как бы и не особо-то вникает в это, да, он не очень разбирается в этом вопросе, но его волнуют государственные вопросы и общественные вопросы, а не религиозные. Правильно? Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, вот слово Августова, о чем мы с вами говорили, да? Августова, то есть императора, то я велел содержать его под стражей до тех пор, как пошлю его к кесарю. Толкователи, кстати, говорят, вот прямо так пишут, что если человек просил суда кесарева, то правитель не имел права ему отказать. Да. Если он просил суда у кесаря, правитель был обязан отправить его к кесарю. Почему что? Это самый высший суд. Ну, по-человечески. Кесарь – это император Рима.
Почему такая фраза? Я
сейчас.
Вот до того, как пошли его к кесарю.
Ну, имеется в виду, что он его не выпустит. Раз он просит сюда у кесаря, он его к кесарю и отправит.
Ну, отправит завтра, допустим.
Ну, видите, он...
Или там какая-то...
Ну, не успел случай. Он еще. Нет, смотрите, не успел он еще. Мы сейчас на стихе, на 21-м. Вот. Он только прибыл в область, вот, он в области несколько дней, вот, в Кесарии. Он его ж только поздравить приехали, а тут вот. То есть он-то сам, когда прибыл в область, он, значит, Павла послушал. Опять-таки, и про Феста говорится то же самое. Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом? Опять он... Все они стремятся угодить иудеям. Вот они, какая внушительная сила иудейский народ, что перед ними правители стремятся им угодить.
Скорее всего, не угождение, а раздражение.
Ну, понятно, что это и вопрос, он стремится себя обезопасить от их гнева, иудеев. Агриппа же сказал Фесту: хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его. То есть Агриппа заинтересовался, что это за человек. И Агриппа, будучи, как мы с вами уже сказали, да, имевший больше отношения к иудейскому народу, да, и больше знавший закон иудейский, да, ну, ему действительно это было интересно. Вот то, что то, что и Феликсу, и Фесту, как вот язычникам, да, не интересны вот эти вопросы о богопочитании религиозные, вот Ироду это более интересно. И если мы вспомним евангельскую историю, помните, как Ирод хотел увидеться со Христом? Вот тот вот Ирод. Да?
Его отец.
Да, ну да, даже дед, наверное. Дед. Наверное, дед. Вот. Хотя по времени что-то надо уточнить. Вот как Ирод, ну, Антипа получается, наверное. Наверное, все-таки дед. Вот. Как Ирод хотел увидеть Христа. Но хотел увидеть он почему? Помните? Из любопытства. Да? То есть ему интересно было. И когда Пилат ему посылает Христа, помните? Пилат же пытался всячески избавиться от ответственности от этого суда, да? Узнав, что он из Галилеи, он же к Ироду его отправил. Ирод обрадовался, потому что давно хотел его увидеть. И задавал ему разные вопросы, но Христос ему ничего не отвечал. Вот. То есть Ирод, у него было такое любопытство по отношению ко Христу, вот к его учению. Нет. Написано, вот в толковании написано, что избиение младенцев это вот этого Ирода Агриппы II прадед. Даже не дед, а прадед. Вот. То есть тот Ирод, это получается, вот Ирод Великий, которого, ну, которого называют Великим, который избиение младенцев, это отец вот того Ирода, который Иоанна Крестителя обезглавил, если я не ошибаюсь. Потом был еще вот Ирод Агриппа, который был вот в 12 главе книги Деяний, в котором внезапно умер. И вот это вот еще один. Четвертый. Вот. То есть Агриппе действительно было это интересно. Ну и надо сказать, что вот мы будем, когда читать в следующей главе, что для Феста в первую очередь, вот это Павла приглашают, как вот, чтобы посмотрели, как, ну вот, как на какое-то представление, да, то есть это вот что-то вот такое, как увеселение какое-то. Вот. Ироду, наверное, это интересно, ну, тоже, наверное, не сказать, чтобы, да, очень интересно, хотя там речь, можем, мы дойдем до этого эпизода, я надеюсь, в 26 главе, что речь Павла произвела впечатление на Ироду. Если Фест ему отвечает, можно сказать, насмешливо так, несерьезно, можно сказать, то слова, в общем-то, Ирода Агриппы, они показывают, что речь Павла произвела на него впечатление. На другой день, когда Агриппа и Вероника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, вот это общество, такое светское, пышное, да? По приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест: «Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И как он потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему». Хвалит ли себя Фест в этих речах? Ну, в общем-то, может, не очень сильно, да, но как-то я решил, вот, что он не сделал ничего достойного смерти. Вот. То есть он, ну, наверное, вот, обращает внимание на то, что на человека невиновного все иудейское общество ополчилось, а он не дал им с ним расправиться, да, может, неявно такая похвала себе. Ну, тем не менее, говорит, что нашел, что Павел не сделал ничего достойного смерти, и как потребовал суда Августа, то и решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю. Видите, кесарь Август еще государем именуется. Посему привел его пред вас, и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать. Ну, действительно ли это причина, что он его привел?
Мне уже сами запутались в обвинении, не мог никак разобраться.
Я думаю, что это не основная причина, почему он... Даже если бы не было Агриппы, что он без Агриппы не имел бы возможности отправить его к кесарю, ничего не показав на него. Вот. Это, как бы, не думаю, что это одна из причин важных, да? Не думаю, что это основная причина. Дабы по рассмотрении было мне что написать. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него. Вот. Ну, собственно, обвинений нет. Поэтому он ничего и не показывает. И зная, что Павел невиновен, я не думаю, что он предполагает, что Агриппа сейчас что-то в нем найдет. Да.
Я просто заметил такую параллель, смотри. Вот, и вот с Иродантипом сначала смотреть. Он сначала усек, ну, Иоанну Претичу, ну, показал одно свое обезглавить, а потом он, можно сказать, в какой-то форме издевался над Христом. Ну, он там на него навел Богородицу, сказал, я себя больше красивый царь там, и так далее. То есть, вот я вот не понимаю, я только очень часто заметил, что тут есть какая-то параллель, потому что у этого Ирода, как бы сказать, двойной опыт. Сначала он над Крестителем издевался, потом над Христом. Вот это момент заметил.
Ну, Ирод, там про него написано, когда был направлен к нему Христос, написано, что насмеявшись над ним, ну, каким именно образом там багряницу там не Ирод на него надевал, там,
может,
там воины надевали, но важно, что Ирод, насмеявшись, одел Христа в белую одежду и отправил его к Пилату. А что это означало, белая одежда?
Грешник.
А? Наоборот, невиновен. Белая одежда, это значит невиновен. То есть Ирод в нем тоже не нашел никакой вины. Вот. И как мы с вами знаем, вот, ну, тоже мы об этом говорили в отношении ко Христу, ну тоже как интересно. Вот книжники, хорошо знавшие закон иудейский, да, законники, они так старались найти двух свидетелей, которые бы принесли на Христа одинаковые обвинения, да, и чтобы их мнения были согласны друг с другом. А пока они так стараются найти двух свидетелей, которые бы обвинили Христа, что происходит? Ирод и Пилат признают его невиновными. Есть два человека, еще каких два человека, облеченных какой властью, которые нашли его невиновным. А когда два человека, да, при устах двух или трех свидетелей состоится всякое дело. Два человека нашли его невиновным. На этом суд над Христом можно заканчивать. Вот. Но все произошло иначе. Агриппа сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя. Вот мы вспоминали, что вообще вот в узах, вот этот период деятельности апостола Павла, уж сколько раз он за последние главы оказывается перед лицом обвинителя. Сначала это был тысяченачальник, да? Потом это был Синедрион, потом это был Феликс, сейчас это будет Фест. Вот. Был уже Фест, сейчас еще и Агриппа. То есть апостол Павел постоянно перед кем-то становится... Там закрыто уже? А свечница штампа просит?
Не пускай.
Да.
Вы хотите
запустить там нужно. Вот. То есть и всякий раз апостол Павел дает ответ в своем уповании. Да? Замечательные есть слова у апостола Петра в первом послании соборном. «Всякому требующему у вас ответа в вашем уповании, то есть в вашей вере, да, будьте готовы дать ответ с кротостью и благоговением». Вот. Апостол Павел так и отвечает. Без злобы после всех этих судов, да, без какого-то раздражения, вот, он исповедует свою веру во Христа. Тогда Павел, простерши руку, стал говорить свою защиту. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев». Есть здесь лесть? Ну, я бы сказал, наверное, все-таки лесть нет. Вот. Если мы это сравним с тем, что говорил, помните, вот такой этот Тертул, который приходил, да? Вот, вот уж он как сказал. «Везде, всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязанным и многим миром и твоему попечению, благоустроением всего народа». Вот это вот начало. После этого, даже если правителя не был расположен слушать, он, да, будет слушать. А, далее, еще дальше. «Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным весь снисхождением». Вот. Апостол Павел, он... Ну, наверное, лестью это все-таки не стоит называть. Он выражает радость по поводу того, что он будет защищаться перед человеком, знающим суть дела. Что он говорит, да? «Почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою», можем добавить, а не перед Фестом или перед Феликсом, которые не разбираются в вопросах религиозного богопочитания, да? «Во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев». Вот. Апостол Павел предстал перед человеком, который будет понимать, о чем он говорит. Потому что большая часть слушателей и обвинителей апостола Павла, они не знают предмета спора. Вот. «Посему прошу тебя выслушать меня великодушно». И дальше мы будем читать сейчас вот о, так сказать, биографические сведения, да, апостола Павла. «Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи». Вот. И мы с вами ранее говорили, каким ревнителем усердным был апостол Павел в соблюдении закона Моисеева, да? «Знают все иудеи, они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании и учению». Представляете, что такое фарисей? Не просто фарисей, а еще и по строжайшему в нашем вероисповедании и учению. То есть такой вот очень ортодоксальный фарисей. Да? А в послании апостола Павла к Галатам, что про себя говорит Павел, помните? Что он был неумеренным ревнителем отеческих преданий. Он сам про себя говорит неумеренным, сверх меры. Можно его назвать таким фанатиком, наверное, даже, да, своей веры. Вот. «И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеется увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь». Вот мы с вами в прошлом году говорили, на прошлой встрече мы с вами говорили, какой важный и какой замечательный стих в предыдущей главе был. Помните, когда сказано было, мы там с вами говорили, что... Вот этими словами апостол Павел связывает два завета, Ветхий и Новый Завет. Вот послушайте. «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью», это в предыдущей главе, «я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. То есть апостол Павел говорит, что то, в чем его сейчас обвиняют, что называют ересью в Новом Завете, он говорит, что на самом деле это то самое учение, которое исповедуют все 12 колен. То есть это говорит о единстве двух заветов, Ветхого и Нового. И здесь, видите, он говорит, «И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, ныне в Новом Завете, говоря о новозаветном учении». И дальше что? «Данное от Бога отцам нашим», то есть которое было дано в Ветхом Завете. Да? Опять мы можем сказать о единстве Ветхого и Нового Завета, что это один и тот же завет, да? Которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. Опять апостол Павел говорит, выставляя на вид своему слушателю всю абсурдность ситуации. В чем заключается эта абсурдность? Его обвиняют эти люди в том, во что они и сами верят и чего ожидают. Да? Вот она вся абсурдность и бессмысленность этих обвинений. «За сию-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи». То есть за ту надежду, которую и сами они имеют. «Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых?» Ну, воскрешение мертвых, как мы с вами знаем, было и раньше. Да? Помните? Даже в Ветхом Завете. Были в Ветхом Завете воскрешения? Да. Какие? У Елисея было, у Илии было. У Елисея даже два было. Помните? Это же у Елисея, по-моему. Когда его хоронили, один человек... Нет, не так... Там, когда его хоронили, по-моему, как там было, что коснулось, то ли когда тело опускали, или кто-то упал там. В общем, там даже при погребении Елисея, я вот подробности не помню, даже там было воскрешение, второе уже, по смерти его. Вот одно он сам совершил, точнее, Господь совершил через него, да? При жизни. Там было еще второе воскрешение. Вот. «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея». Вот. Здесь апостол Павел признает свою неправоту, признает, что он шел не по тому пути. Да? «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея». И мы знаем, каким ревнителем действительно он был учения своих отцов, да, вот, и как преследовал христиан, вот он об этом и говорит, да, «Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос». Вот так вот, слушая эту исповедь, можно сказать, апостола Павла, да, не первый раз уже, можно, во-первых, вспомнить, что он был совсем на тот момент юным человеком, да, помните? Когда убивали Стефана, как там сказано, положили одежды свои стеречь у ног юноши именем Савла, то есть он был совсем еще юным человеком. Но уже в этом возрасте, смотрите, какие страшные преступления он совершал. Многих святых заключал в темницу, а святые это кто? Ну, вообще, последователи христианства. Вот мы с вами уже говорили, что слово «святой», оно тоже употребляется в Библии в разных значениях, да? Да и сейчас, в общем-то, применимо к сегодняшнему дню. Мы кого называем обычно святыми? Тех, кто прославлен, да, тех, чья святость жизни известна. Есть четкое выражение «человек святой жизни». А вот на страницах Библии, в частности, вот на странице книги «Деяний», не раз уже мы с вами вот видим, Это значение употребляется в смысле христианина, то есть исповедующего христианское учение. Когда Петр воскрешал Тавифу, сказано, воскресил Тавифу, точнее, Господь через него воскресил Тавифу, сказано, что Петр поставил ее живой перед святыми. Вот. А святой, как это слово еще понимается? Отделенный. Святой, отделенный от всего остального мира, то есть Божий. Вот это как раз то самое богоизбранничество. Апостол Петр, по-моему, так и говорит в послании своем, да? Но вы народ святой, царственное священство. Вот. То есть святой, мы можем говорить так и о живых, как об отделенных от всего остального мира для наслужения Богу. Как раз таки богоизбранничество. Вот оно, святость. Да? Святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. То есть, по сути, апостол Павел, хоть и не своими руками это делал, но он, в общем-то, ну, совершал убийство, да? Подавая голос на убийство христиан. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. То есть, ну, действительно, это считаешь, вот фанатизм, религиозный фанатизм такой у апостола Павла был. И как мы увидим в дальнейшем, когда апостол Павел стал христианином, что мы можем сказать? То же самое делали против него. Иудеи преследовали его по всем городам, ходили за ним по пятам, и даже не останавливало их то, что он ушел проповедовать в другое место. Они даже туда приходили и всячески настраивали против него народ этого места и добивались же своего. Вспомним, что апостол Павел, что Господь сказал Анании, ученику, который говорил, что апостол Павел много действует против христиан. Что он сказал Господу? Что Господь сказал Анании, помните? Не бойся, да? Вернее, он мой избранный сосуд, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Вот. И жизнь апостола Павла после того, как он стал христианином, это была очень трудная жизнь, постоянные скитания и постоянные преследования. В послании к Коринфянам апостол Павел подробно рассказывает, сколько ему пришлось претерпеть, что он и кораблекрушение терпел, и палками его били, и в темнице он был не раз. Вот, то есть это действительно такое было жизнь как исповедничество. Вот. Чрезмерно, и вот видите, как он говорит, по всем синагогам многократно мучил их и принуждал, заставлял хулить Иисуса. И в чрезмерной против них ярости, чрезмерной ярости, то есть не просто ярости, да, преследовал даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел государь. Кстати, государем называют и императора. Решил сопоставить его к государю, говорит Фест. А тут вот и Агрипп он называет государем. С неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Апостол Павел, он хоть и является первоверховным апостолом, но он не был апостолом из 12. Это, конечно, уникальный случай. Человек, являющийся первоверховным апостолом, при жизни не видел Христа. И мы с вами говорили уже, помните, почему Христос является Павлом? Почему он ему так явился? А почему? За какие качества, за какие заслуги? Потому что вот, да, толкователи говорят, по-моему, Феофан Затворник так говорит, что искание истины было для Павла главным делом его жизни. Вот. Он шел не в том направлении, да. Он был неумеренным ревнителем отеческих преданий, он совершал множество преступлений против христиан. Но вот там Феофан Затворник, вот, по-моему, в толковании употребляет такое слово, как истиннолюбец, по-моему. То есть, ну вот, вот поиск истины, поиск правды Божией был для Павла главным делом его жизни. Поэтому-то апостолу Павлу, когда ему явился Христос, потому он так быстро и обратился. Для него не было каких-то вот терзаний и вопросов, а стоит ли идти по этому пути. Для него не было каких-то вот, знаете, мирских вот таких вот препятствий, потому что для него... Так он, ну, для него и раньше, понимаете, вопрос поиска Бога, вопрос истины был для него главным делом жизни. Игорь, вы так тяжело вздохнули, когда я это говорю.
Так, я еще подумал. Это интересная вещь. Поиск правды Божией. Что такое правда Божия? Вопрос. Сразу же разойдем, пожалуйста.
Что такое правда Божия?
Правда Божия. И, ну, истина, да, ладно. Истина, кто это? Но, наверное, все-таки Павел искал Бога, а не правду Божию.
Ну, истина и правда Божия, мне кажется, это близкие понятия все-таки. Правда Божия. Как вы понимаете выражение «правда Божия»?
А какая еще правда?
Мирская.
Правда человеческая.
Правда человеческая.
А это что такое?
Но Божий выше или нет?
А это еще такое понятие? Есть правда, а есть истина. И это не одно и то же.
А в чем разница?
Правда это то, что...
Что же он искал на самом деле?
Правда, это то, что...
Павел искал Бога.
Вот, Бога он искал. Вот это вот...
Ну хорошо, Игорь, ищите прежде Царствие Божие и правды Его. И все остальное приложится вам. Да, но, Игорь...
Но он-то не знал об этом.
Кто не знал?
Павел. До того, как его это самое...
Но смотрите, ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Причем Его там с большой буквы. Правды Божьей. Павел об этом не знал, да, но я думаю, что...
Он искал Бога.
Ну, я... Хорошо, Павел искал Бога. Мне кажется, что когда ищешь Бога, это неминуемо. Правды Божьей... Хорошо, давайте так. Правда Божия – это соблюдение Божьих заповедей. Согласны?
Ну, да.
Да, плюс...
Плюс что?
Плюс отсутствие гордыни.
Ну, конечно, да.
Вот тут надо, я бы, знаете, что еще подумал, что тут стоит понимать это все в том историческом контексте, в котором была тогда Иудея. Иудеи понимали, что они народ богоизбранный, но в очередной раз они попали под пяту внешних завоевателей. Им это было вот как нож в горло, что называется. Им это было очень неприятно, когда сказать, что они богоизбранный народ, и их, можно сказать, под себя подмяли язычники. Ведь же правда Божия, да? Поэтому Павел, наверное, не искал, где же Бог, почему такое допустил. Возможно.
Угу.
Потому что действительно было очень удивительно для
его души. Откройте там, да, если там закрыто. Ага. Ну, смотрите, Павел был воспитан Гамалиилом, да? Который воспитан в... хорошо наставлен в...
Как и Варфоломей.
Тоже, да?
Тоже. Они друзья.
Который наставлен был в законе Моисеевом, да? Вот. И, следовательно, апостол Павел хорошо знал закон Моисеев, хорошо знал Божьи заповеди, вот, и стремился их соблюдать.
Первосвященники тоже их хорошо знали.
Да. Вот, ну, тем, ну, фарисеи, видите, что мы говорим обычно о фарисеях? Что фарисеи это хорошо знают, но не живут по ним, да? А вот апостол Павел, когда мы о нем читаем, я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. Что-то подсказывает, что апостол Павел все-таки стремился их соблюдать, эти заповеди. Вот, потому что про фарисеев что Христос говорит? Все, что они слушают, все, что они говорят вам, слушайте, а по делам их не поступайте. Потому что они говорят, и не поступают. Вот. Но среди фарисеев были, наверное, и усердные фарисеи. Да, были люди, которые искренне стремились соблюдать Божьи заповеди. Наверное, же были такие. Вот.
Ну, еще можно добавить, что, наверное, в Ветхом Завете не предполагалось личное общение с Богом. Вот искать Бога могли первосвященники и левиты, да, которые стояли у престола в храме. Вот там только возможно было откровение. А все остальные действовали через посредников и через Писание. Поэтому он следовал правде, но не самому Богу. Я не думаю, что он рассчитывал получить откровение и общение.
Апостол Павел, да?
Апостол Павел. Что он получил с Иисусом?
Ну да. Для человека Ветхого Завета, вот если человек стремился соблюдать Божьи заповеди, да, вот мы с вами сейчас стремимся к богообщению, да, и, собственно, один из подвижников православных 20 века, игумен Никон Воробьев, он так и говорил, целью жизни христианина является богообщение. Для человека Ветхого Завета являлось ли богообщение целью? Как вы думаете? Наверное, нет. Исполнение заповеди. Цель – исполнение заповеди. В законе сказано, что в Ветхом Завете не сказано, соблюдай, как Христос говорит в Евангелии от Иоанна, да, что мы придем к человеку, соблюдающему заповеди, ну, дословно я цитату не помню, но вот эти слова, да, мы с отцом придем к нему и обитель у него сотворим. В Ветхом Завете такого не говорится. Вот. Что, Игорь?
Еще раз, повторите, пожалуйста.
Ну, в Евангелии от Иоанна Христос говорит, что про человека, который верит в Бога, да, который стремится соблюдать заповеди, что мы с отцом придем к нему и обитель у него сотворим, у этого человека. В Ветхом Завете таких фраз нету. Да? Хотя и в Ветхом Завете говорится, что если хотите, чтобы Бог был с вами, да, то ищите Бога, а если не будете его искать, то Бог оставит вас навсегда. Есть такие слова, да.
Да, там же как Ветхий Завет. Там вот, если рассматривать первое, это притчи, то что? Начало мудрости и страха.
Страх Господень.
Все. То есть Ветхий Завет, он людей наставлял к мудрости. К мудрости, к истине. Ну, нет, к мудрости, да, действительно, мудрости, носилось. Что-то вот такое. И как мы разбирали, да, что в псалмах под мудростью подразумевается Бог Слово.
Да?
Вот, Бог Слово. Вот, именно стремитесь к Нему. То есть так вот было закодировано, что ли, вот именно стремление к Богу через мудрость. И вот буквально вот два дня назад прочитал в книге Иова, да, в чем мудрость бояться Бога, в чем разум удаляться от зла. Вот, наверное, вот это вот и весь Ветхий Завет. Наверное,
страх Господний, вот истинная премудрость и удаление зла разум. Но это в притчах.
Ну, нет, это именно в Иове.
Но и в Иове это есть.
В Иове, да, причем сейчас. Книга такая странноватая, новый русский перевод. Вот, там это Иов именно в стихах, книга Иова, вот это в виде стихов сделано.
Страх Господень, вот истинная премудрость
и
удаление зла.
Да, и вот, наверное, вот это вот и есть то, к чему Ветхий Завет и вел. То есть две вещи, к мудрости и к разуму. То есть о спасении там речи пока не шло. Не шло. Вот к этому хотя бы, вот к этому шло. Вот.
Да,
а уже спасение пришло через Иисуса
Христа. Я просто хотел напомнить, кажется, в 36-м псалме есть такие слова. Уклонись от зла и делай добро.
33-м, да, который мы на литургии слышим.
Саша, а еще можешь повторить? Вот ты сказал, что...
Ну, в каком случае... Недословно эта цитата, но такая, что ищи Бога и найдешь его, а если оставишь Бога, он оставит тебя навсегда. Вот. То есть для того, чтобы быть с Богом, да, нужно его искать. А если мы оставляем Бога, то и Бог может нас оставить навсегда. Хотя, как мы знаем, даже если мы Бога и оставляем, по своему неразумию, по своей греховности, Господь все равно долготерпит нас и дает нам шанс. Но испытывать Божие терпение не надо. И не искушай Господа Бога своего. Сказано и в Ветхом Завете, и Христос эти слова повторяет. На этом давайте на сегодня библейскую нашу часть завершим и предоставим слово нашему юбиляру. Я завершу, да? Что-что?